Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это «По страницам Библии», 543-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в книге Неемии. Мы с вами читаем сегодня 6 главу. И мы продолжаем говорить про оппозицию, противостояние. На самом деле, вы помните, что Неемия встречался уже с самой разной оппозицией. И задача оппозиции всегда заключалась в том, чтобы Неемия оступился и упал. Было понятно, что от своего дела он не отступит сам. Значит, нужно создать такие условия, чтобы он оступился, чтобы было что-то против него, чтобы как-то доказать, что он не прав. И оппозиции это не удавалось. Неемия не оступался и не падал, и дело продолжалось. Хотя мы зачастую и оступаемся, и падаем. Как раз Неемия нам интересен во многом и тем, насколько он умеет противостоять оппозиции, противостоять давлению даже в самых трудных ситуациях. И вот в 6 главе перед нами новое проявление оппозиции, и возникает оно потому, что стена фактически достроена. В прошлый раз мы с вами говорили о стратегии Неемии. Мы говорили, например, о том, что он расставил людей вдоль всей стены, по всему периметру. Они строили все сразу. Таким образом, город не постепенно закрывался, а закрылся сразу, целиком. Мы говорили также о том, как самоотверженно подходит Неемия к делу. Но мы заметили, и заметил это и сам Неемия тоже, что другие люди зачастую не столь самоотверженно подходят к делу. Для кого-то это духовное дело, для кого-то это труд для Господа, для кого-то, как выясняется, это просто возможность заработать. И знаете, друзья, вот эта ситуация неизменна. Она у нас и сегодня есть, и в церквях есть, и в христианских служениях есть. Среди лидеров церквей, среди служителей церквей, среди лидеров и служителей в христианских миссиях различных организациях. Также есть люди, которые работают искренне, которые работают от всего сердца. И да, они получают зарплату или они получают вознаграждение, но мы понимаем, что они готовы были бы работать и без этого вознаграждения, потому что для них это вопрос служения, для них это вопрос послушания Богу, для них это вопрос проявления любви к Богу. И рядом есть другие люди, которые просто хотят что-то из этого получить, которые говорят даже, может быть, хорошие слова, но отставь их от этой позиции, а лиши их каких-то льгот, привилегий, и они не будут служить, им это перестанет быть интересным. Кстати, далеко не всегда эти привилегии материальны. Я общался как-то с одним молодым человеком, который мне вот просто искренне рассказал. Он говорит: слушай, как мне нравится быть пастором. Как мне нравится, продолжил он, когда вот выхожу на кафедру в церкви в воскресенье проповедовать, и все на меня смотрят. Я его спрашиваю: скажи, пожалуйста, а ты бы мог, например, быть пастором, но через радиослужение, на радио, где тебя никто не видит? Он так подумал. Он говорит: ну, если письма писать будут и звонить могут, то, наверное, мог бы. Понимаете? Ну, тогда вопрос. Я не буду сейчас осуждать этого конкретного человека. Я задумываюсь о себе и предлагаю вам задуматься также о себе. Вопрос вот в чем. Для вас смысл служения, для вас вот эта идея, она в чем? И, ответив на этот вопрос, вы разберетесь в своей душе. Ну и, конечно же, есть люди, для которых деньги гораздо важнее, чем Божие дело. Это не признание, это не внимание, которое на них обращают, а это вот именно деньги. Как один батюшка пришел, как рассказывают в епархиальное управление, ему не выплачивали зарплату, он в сердцах говорит такую фразу: «Что ж я вам тут ради Христа, что ли, служить буду?» Опять-таки, этого батюшку можно понять. У него дом, семья, дети. Но фраза просто замечательна, не так ли? А мы с вами возвращаемся к 6 главе книги Неемии, и мы увидим еще одно проявление оппозиции, проявление, которое бывает и в нашем мире тоже. 6 глава, 1 стих. «Когда дошло до слуха Санавалата и Товии, и Гешема, аравитянина, и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену, и не оставалось в ней повреждений», то есть он сообщает то, что узнали вот эта троица врагов, троица неприятелей, ну и все остальные, что он отстроил стену, что повреждений не осталось. И тут у него очень важная оговорка. Они-то думали, что стена закончена, но они были неправы, Неемия уточняет. «Впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота». Ну, то есть, на самом деле, нет. Они думали, что все закончено, а оно еще не было закончено. И сам Неемия гораздо лучше знал положение дел, чем эти люди. Но эти люди, эти враги были уже обеспокоены. Неемия с самого начала этой главы проявляет себя честным человеком. Он бы мог сказать, что все сделано, все закончено, все выполнено. А он прямо здесь, прямо в своей книге признается: ну да, хотя наши неприятели считали, что все закончено, на самом деле ворота еще не были вставлены, то есть еще нужно было работать. И, друзья, пожалуйста, говорите честно о ситуации, с которой имеете дело. Честность порой бывает трудной, порой бывает тяжелой, но с честным человеком гораздо проще иметь дело. Мне, как работодателю, например, гораздо проще иметь дело с честным сотрудником, с тем, который мне говорит: да, я вот почти все сделал, но вот то-то и то-то еще не доделано. С таким мне гораздо проще, чем с человеком, который мне говорит: да-да-да-да, все сделано. Я такому человеку, который скажет, что да, все сделано, буду давать новую работу и ожидать от него результатов прямо сейчас. Если же он скажет мне, как есть, то я могу и поступать соответственно. Но сейчас не об этом, сейчас о противостоянии. Второй стих. «Тогда прислал Санавалат и Гешем ко мне сказать: приди и сойдемся в одном из сел на равнине Она. Они замышляли сделать мне зло. Приди, поговорим». То есть они видят, что их противостояние не удается, их противостояние провалилось. И они говорят: идем, приходи к нам, поговорим. Однако Неемия понимает, что здесь есть скрытые намерения. Если сам Неемия честен, то о его противниках этого сказать нельзя. Возможно, у Неемии была какая-то своя разведка, а возможно, он и без разведки все понимал. Есть ситуации, в которых ну и так все понятно, на лице написано, в документе читается. Как выяснится вскоре, Неемия был прав. Но пока давайте прочитаем ответ Неемии, 3 стих. «Но я послал к ним послов сказать: я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». Это блестящий ответ. Неемия говорит о том, что: ребята, я занят. Он признался в первом стихе, что не завершил стену. Он говорит здесь, в 3 стихе, о том, что у него большое дело. Он говорит о том, что он не готов идти с этими людьми на переговоры. Сейчас не время переговоров. Я занят другими вещами. Нас, современную церковь, часто приглашают к компромиссам. Идите, поучаствуйте в этом. Идите, присоединитесь к тому. И наша задача заключается в том, чтобы подумать, насколько это служит нашему главному делу, насколько это служит продвижению, распространению Евангелия Иисуса Христа. Есть немало людей, которые мне звонят, пишут, куда-то приглашают, в чем-то приглашают поучаствовать. Есть люди, на приглашения которых я отвечаю. Но есть люди, организации, которые мне звонят, которые ко мне приходят. Но я понимаю, что встречаться с ними не собираюсь. Я понимаю, что встречаться с ними не буду. Просто потому, что это уводит от главного. Идея «давайте договоримся» — это замечательная идея. Если есть некая центральная точка, если есть платформа, на которой мы можем говорить. Приведу вам два примера. Один положительный, другой не очень. Положительный пример. Мне звонит человек и говорит, я вот из православной церкви, а у нас тут миссионерская встреча для молодежи, у нас будет совместная молитва. Приходите, пожалуйста, поучаствовать в этой молитве и немножко рассказать о том, чем вы занимаетесь. Ну и нас тоже послушать. Знаете, я приходил на такие встречи и собираюсь приходить на них дальше. То, что у нас есть определенные доктринальные различия, меня в данном случае не волнует. Потому что встречаемся мы вокруг личности Иисуса Христа. Точно так же я приду, например, в харизматическую или пятидесятническую церковь. Опять-таки по той же самой причине. И другой пример. Одна из организаций, совершенно не христианская, между прочим, организация, устраивает совместную молитву. Они говорят, мы соберемся для того, чтобы молиться о светлом будущем. И мы приглашаем представителей разных религий. И вот от евангельских христиан мы бы хотели пригласить вас на эту нашу совместную молитву. Или какой-нибудь, не знаю, молитвенный завтрак, молитвенный ужин, все что угодно. Такие истории у меня тоже бывали. Я неизменно отказывался. Почему? Потому что если в первом случае встреча планировалась и происходила вокруг личности Иисуса Христа, то во втором случае она происходила вокруг чего-то другого, вокруг каких-то призрачных идеалов, о которых сами организаторы порой имеют весьма смутное представление. Быть представителем евангельских христиан вот на такой встрече, ну, увольте, не хочу этого, не собираюсь. Ну и, наконец, есть люди, с которыми мне просто не о чем договариваться. Вот не о чем и все. Ну вот мне не о чем договариваться, ну, допустим, с мормонами. Мне не о чем договариваться с кришнаитами. Я могу прийти на их территорию, но я приду на их территорию, внимание, только на своих условиях. Вот если вдруг эти кришнаиты пригласят меня для того, чтобы я мог засвидетельствовать о Христе, для того, чтобы я мог призвать к покаянию и объяснить, почему кришнаитское учение является заблуждением, тогда я, конечно, туда пойду. Но не пригласят. Такого приглашения я никогда не получал, и я предполагаю, что никогда и не получу тоже. Так вот, Неемия очень четко говорит, ребят, я к вам не пойду. В данном случае тут совсем все очевидно, потому что он знает, что это враги, потому что он знает, что это ловушка, потому что он знает, что, скорее всего, ему живым с этой встречи не уйти. Так зачем ему туда приходить изначально? И вот четвертый стих. «Четыре раза присылали они ко мне с таким же приглашением». И я отвечал им тоже. Эти люди весьма настойчивы. Ну и он также продолжает отказываться. Что же происходит дальше? Вот понимаете, какая вещь? Когда приглашение искреннее, когда оно настоящее, и последствия того, что вы откажетесь от приглашения, будут настоящими. Ну вот, например, если вас приглашали в любви, а вы отказались, ну вот самое плохое, что может случиться, это просто скажут, Ну ладно, очень жаль, но не получилось и не получилось.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А вот здесь пятый и следующие стихи показывают всю мерзость сложившейся ситуации. Пятый стих. «Тогда прислал ко мне Санавалат в пятый раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано». Давайте обратим внимание сейчас на это письмо, потому что и письмо это будет очень и очень мерзким. Оно показывает противников Неемии, противников восстановления стен во всей их, в кавычках, красе. Вот текст этого письма. «Слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты, иудеи, задумали отпасть, для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем по тем же слухам. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили: царь иудейский. И такие речи дойдут до царя. Итак, приходи и посоветуемся вместе». Я обращу ваше внимание, прежде чем комментировать письмо, на одну важную деталь. Это письмо открытое. Иными словами, и слуги этих начальников, и курьеры, и все, кто как-то с этим соприкасался, во-первых, имели доступ к письму, во-вторых, естественно, могли его переписать, а в-третьих, письмо-то маленькое, коротенькое, поэтому это письмо можно было и выучить. Иными словами, само письмо должно было стать чем-то вроде бомбы. Конечно, никаких намерений, о которых говорят враги Неемии, у самого Неемии не было. И слухи эти распускают никто иные, как враги Неемии. Что Неемии нужно было делать? Идти опровергать слухи, которые эти люди сами распускали? Нет, конечно. Противность этого письма заключается еще и в том, что его авторы угрожают Неемии. Фактически они говорят о том, что Неемия – государственный изменник, государственный преступник. Он идет против власти Персии. Как отвечает Неемия на это письмо? Блестящий ответ. Восьмой стих. «Но я послал к нему сказать, ничего такого не было, о чем ты говоришь. Ты выдумал это своим умом». Вообще, Восток – дело тонкое, и восточная речь такая весьма яркая и весьма образная. Фраза «ты выдумал это своим умом» фактически равносильно такому мягкому, но конкретному обвинению во лжи. То есть ты сам это придумал, ты лжешь, ничего такого на самом деле нет. Девятый стих. «Ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки их от дела сего, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки мои». То есть письмо было открытое, ситуация должна была стать известной. Кстати, известной она должна была стать и израильтянам тоже. То, что сделали враги Неемии, было пропагандистским шагом. Это была совершенно конкретная пропаганда, совершенно конкретная бомба. Знаете, почему Неемия так спокойно мог на это ответить? Потому что он четко понимал, что за этим ничего не стоит. Человек, который встречается с ложью, ложью по поводу него самого. Но при этом у него чистое сердце, у него чистая совесть. Такой человек может ответить на ложь, такой человек может противостоять. И он будет противостоять легко, потому что он знает, что никакого греха за его спиной или на его сердце нет. Читаем дальше, 10 стих. «Пришел я в дом Шимаи, сына Делаи, сына Мегитавелова. И он заперся и сказал: пойдем в дом Божий, внутрь храма, и запрем за собою двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью. Но я сказал, может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду. Что происходит здесь? Люди, к которым приходит Неемия, это типа друзья, которые типа хотят его защитить. То есть они говорят, слушай, тебя убьют. Давай мы тебя запрем в храме, и там тебя не коснутся. Неемия, однако, понимает, что получится в результате. В результате он выйдет из этой игры, он выйдет из этой деятельности, он не будет руководить процессом. Это будет проявлением его недоверия Богу. Ну и более того, храм должен был стать местом поклонения, а не местом, где прячется трусливый лидер. Он говорит, я не пойду. Обратите, пожалуйста, внимание. Возможно, люди, которые сделали такое предложение Неемии, сделали его из самых чистых побуждений. Вот давай мы тебя спасем. Давай мы тебе поможем. Возможно, это было вполне искреннее предложение. Но это предложение просто вывело бы Неемию из плана Божия, вывело бы его из Божьего дела. И Неемия говорит, я не пойду. Достаточно сложно найти, где же, собственно, враг, и противостоять этому врагу. Но есть еще более сложная задача. И заключается она в том, чтобы распознать советы друзей, или как бы друзей, те советы, которые могут причинить нам зло. Опять-таки, мы ничего больше по поводу этих людей не знаем. А Неемия понял. 12 стих. Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне. Теперь внимание. Но что Товия и Сановалад подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Иными словами, если бы Неемия на это пошел, это было бы неправильное использование храма. В общем, некоторые комментаторы говорят, что это было бы сродни осквернению храма. Это означало бы, что Неемия ушел со своего поста как лидер. Но это означало бы еще одну вещь, что Неемия подставляет людей, которые работали на стенах, которые восстанавливали стены. А сам, что называется, знаете, как в детстве говорили, я в домике, да, вот, меня это не касается. Неемия все это понял. Я думаю, что, среди прочего, Неемия показывает здесь свою духовную чуткость, то, что в Новом Завете называется развлечением духов. Что же делает Неемия? Он делает единственное, что может делать в данной ситуации, и что нужно было ему делать в данной ситуации. Он понял, что происходит, и он обращается к Богу. 14 стих. «Помяни, Боже мой, Товию и Сановалата по сим делам их, а также пророчицу Ноадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня». Тут на самом деле очень важная вещь. Потом мы с вами еще будем об этом говорить. Кроме пророков были и лжепророки. Мы читали о том, что некоторые из этих людей были подкуплены Товией. Кстати, возможно, эти люди и имели пророческий дар. Явление лжепророков на самом деле очень сложное, и важно в нем разобраться. Это могли быть и те, у кого действительно был пророческий дар, и эти люди когда-то могли пророчествовать, таким образом они выработали свою репутацию пророков, но потом они посмотрели на деньги и говорят, слушайте, а вот за это платят однако. Кто платит? Товия. Да ладно, как скажут потом римляне по поводу туалетного налога, деньги не пахнут. Вот такая история тоже была. И интересно, что здесь Неемия обращается к Богу и просит у Бога восстановить справедливость. А дальше мы читаем о завершении восстановления стены. 15 стих. «Стена была совершена в 25-й день месяца Илула, в 52 дня». Все, вот теперь все сделано. 16 стих. «Когда услышали об этом все неприятели наши, и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что не только Неемия понимает ситуацию, все окружающие люди понимают ситуацию. Только Бог мог такое сделать при этой оппозиции, при этом противостоянии. Только Бог мог такое сделать. Есть еще одна история, которая вскрывается здесь, в конце 6 главы, 17 стих. «Сверх того, все дни знатнейшие иудеи много писали писем, которые посылались к Товии, и Товиины письма приходили к ним, ибо многие в Иудее были в клятвенном союзе с ним, потому что он был зять Шехании, сына Арахова. А сын его, Иохан, взял за себя дочь Мешулама, сына Верехи». Что происходит? Происходит сговор. Ну, во-первых, между иудеями и этими врагами есть родственные связи. И мы уже видели, насколько это серьезно. И, во-вторых, через родственные связи иудеи стучали все это время на своих и получали инструкции от Товии. 19 стих. «Даже о доброте его они говорили при мне, и мои слова переносились к нему. Товия присылал письма, чтобы устрашить меня». Вот тут все становится на свои места. Выясняется, что даже среди иудеев была оппозиция. Выясняется, что даже среди иудеев далеко не все были верны той идее, которую пытался осуществить Неемия. И вот тот факт, что идея была осуществлена вопреки всему этому противостоянию, был исключительно делом Божьим. А что же дальше? Узнаем в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.